Россия века 20-го. Какая она? Та ли, как ее описывали в школьных учебниках? Та ли, о которой спорят историки? Россия века 20-го — это совсем недавняя страничка жизни страны, но она очень насыщена судьбоносными событиями. И составить представление об этом времени можно, точнее всего, через судьбы семей, судьбы конкретных людей. Есть в нашем городе известный адрес — Набережная Фонтанки, дом 23, дом Абазы. Российская империя — это была известная фамилия, представители которой внесли значимый вклад в жизнь России, в ее историю, культуру. Что стало с ними? Что стало с их потомками, наследниками некогда известной фамилии? Об этом мы сегодня поговорим с сестрами Натальей Андреевной и Ольгой Андреевной Абаза, скромно живущими в Санкт-Петербурге наших дней. Правда, уже не в том доме, который до сих пор помнится как дом Абаза, а в скромной небольшой квартирке, в доме, построенном гораздо позже известных событий, изменивших не только судьбу их семьи, но и судьбу всей страны. Наталья Андреевна, старшая сестра, всю жизнь посвятившая заботе о своих младших, Ольге и Алёше, с тех самых дней, когда они остались одни, без взрослых. Но об этом сестры готовы рассказать сами. Начнем сначала. Наталья Андреевна, в вашей семье переплелись разные линии, разные фамилии, разные национальности. Кого могли бы сейчас вспомнить?
Ну, бабушку-то я уж не застала.
Мамы, кто были ее родители?
Мать француженка была. Целый роман был с бабушкой. Дедушка... У него родители были, врач какой-то земский такой был.
И он познакомился как-то со своей невестой будущей?
Познакомился, это понятие распостижимое получилось. Он приехал в Петербург, у него брат здесь был, а они в Уфимской губернии имение было. Пришел на каток, там катался или что уж, не знаю. Вдруг вид, девушка появляется. От этой девушки он совершенно обомлел. Такая фигурка у нее была удивительная. И, в общем, обомлел. И вот он ее все время выхаживал, чтобы познакомиться. Раньше неприлично было познакомиться так, если не представишь. Ну и, в общем, девушка исчезла потом.
К разговору подключается младшая сестра Ольга Андреевна Абаза, которую в семье ласково называли Алюней или Люней.
У него, у деда, была подопечная сестра Маша. Она была слаба здоровьем, и ей нужно было домашнее обучение давать. И дед в петербургской газете дал объявление о том, что нужна для Маши гувернантка.
Да,
ему нашли эту гувернантку.
Он уже уехал в имение. Тоже они сообщили по почте, что, значит, выезжает.
Подъехал экипаж к имению. Все обитатели вышли встречать. Все видят, что из экипажа выходит его ненаглядная. Конечно, вот тут произошло их знакомство. И через несколько дней они уже решили...
Нет, она православие приняла же. Да, да, да.
Старший его брат был опекуном дедовской семьи, потому что дед был еще 19-летний. И дядя Коля, значит, сказал категорически нет, это молод еще и все. Ну, а дед сказал, что он только так сделает, а иначе он лишит себя жизни. Ну, Коля сказал, делайте, что хотите. Короче говоря, они обвенчались, она приняла православие, и в конечном итоге у них родилось 5 сыновей и 4 дочери. Одна дочь в младенстве умерла, осталось 3. Одна из дочерей оказалась нашей мамой. Средняя из дочерей. Старшая была Евгения, средняя была Ольга, а младшая Леночка.
Все они воспитывались в православии, да?
Да, все православные были.
Да, и бабушка, ей было трудно справляться с такой семьей, она выписала из Франции свою сестру
Луизу. Нет, это не бабушка, это тетя Луиза сама.
И вот тетя Луиза осталась у них в памяти как очень светлый человек.
Она приезжала.
Самый близкий.
А тетя Луиза там Луиза. И обожаемая была.
Она удивительная была. И уже умерла она после революции. Она надорвала себя, поднимая тяжелую катку с тестом. И у нее получился заворот кишок, и спасти ее не удалось. дети осиротели.
И это было тяжело им, потому что они к такой жизни не приучены были.
И они жили в Казани, да?
После революции. Но немножко они там жили. Потом они вернулись в Петербург. В общем, там скитания были. Тетя Женя встретила своего мужа. Потом Саранск был. Потом были командировки. Потом начались всякие гонения. Жизнь в Петербурге на Пантелеймоновской. Потом пошла жизнь.
Это вот одна линия, линия вашей мамы. А папа из какой семьи происходит?
Абаза.
Адмирал был. Алексей Михайлович.
На Фонтанке 23 был фамильный дом семьи Абаза. Его построил и приобрел отец Агей Васильевич. И старший Эраст Агеевич был офицером, очень музыкальным человеком. И вот он автор музыки «Утро туманное, утро седое» на стихи Тургенева. Но он был убит во время войны в Крыму. И его могила до сих пор находится в хорошем состоянии в Севастополе и охраняется. Фотография этой могилы у нас даже есть. Следующий был Александр Агеевич Абаза. Был большим государственным деятелем. Какое-то время он был министром финансов. Он был женат на Юлии Штубе, которую в свое время привезла в Россию Елена Павловна, великая княжна. Она собирала, так сказать, таланты пения.
Был дивный голос у Юлии Федоровны. Какой-то особенный совершенно.
Вот. Она вышла замуж за следующего брата, Михаила Агеевича, отца нашего деда. Но у Михаила Агеевича тоже была своя интересная судьба. Его жена, красавица, пленила совершенно. Бобринский, да, он был?
Бобринский.
Так? Да. Он потерял голову, состоялась дуэль, и Михаил Агеевич был убит. А Бобринский женился все-таки в конечном счете на матери нашего деда. Дед был один и взял опекунство над ним. Но дед имел очень самостоятельный характер с малых лет. Он сначала юнгой, и дошел он до такого вот высокого чина. Был контр-адмиралом царского флота торгового. У него тоже была большая семья. Он женился на воспитаннице Юлии Федоровны Абаза. Натальи Федоровны,
да,
5 сыновей и 3 дочери. И у мамы, и у папы.
Одинаковые. Вот.
Сама фамилия Абаза, происхождение ее.
Паша какой-то был.
Паша, да. Которые очень хорошо относились к России. И, по-моему, Петр I приветствовал родоначальника Илью и дал ему потомственное дворянство, и вот они оттуда.
Мы проследили такую ниточку происхождения вашей мамы и вашего папы. Это очень коротко. Тем не менее, у вас несколько ветвей таких переплелось, очень интересных. А вы чувствуете, что у вас есть и французская кровь?
Французский язык нам был знаком с детства, потому что у мамы с тетей Женей часто и с папой тоже были разговоры по-французски. Чтобы мы что-то не понимали, вообще им было легче говорить. Они же были наполовину француженки. А потом, когда папу арестовали, мама оказалась выгнанной из квартиры, и детей троих некуда было деть. Сначала нас приютили наши друзья, одного ребенка в одну семью, другого в вторую, а Леша, которому было только 5 лет, был с мамой, с нею скитался. Мама отправила к тете Жене, к своей сестре в Казахстан, в Актюбинск, где та по Кировскому потоку по 35-му году отбывала ссылку. В Актюбинске жила Ольга Владимировна Урусова, княжна Урусова.
Кто-то из Урусовых еще есть.
Какое-то время вместе с тетей Женей она была на шпалерной тюрьме. И тетя Женя обрадовалась, увидев ее, и попросила ее приходить к нам. Платить денег она не могла, но тарелка супа всегда ей находилась. Ольга Владимировна с нами занималась французским языком. И мы составили журнальчик. Вот это журнал 1939 года. Его название «Над Аль Люн». «Над» – это часть Наташиного имени, «Ал» – Алешиного. «Аль Люн» – меня называла Наташа в детстве Алюня. Ну, «О» отпала, я осталась Люней. Так до сих пор. А было у нас очень активное таяние снегов в Актюбинске. Домик, который тетя Женя приобрела, построила... был под горой. И туда неслась большая масса воды, отмыла нам целый угол, у нас в погреб нашлило, и рядом с нами образовалась огромная лужа. Вот это озеро Ольга Владимировна назвала Наталюном. И журнал так стал называться. Вот это апрель 1939 года. А папочку арестовали в 1938 году. Был отправлен уже по этапу на Колыму. И вот тут стараниями Ольги Владимировны написаны нашей рукой все на французском языке, видите? Причем хорошем, качественном языке. С нашими рисунками. Все о нашей жизни в Актюбинске. Ольга Владимировна прекрасно рисовала, сочиняла стихи. Видите, вот елка. Это все на французском языке. Вот у нас была собака Берта и кошка Бижу. Ее котенка я когда-то потом привезла в Выборг. Персней же, это вот подснежники, ее стихотворение. Это Алешин рисунок, это вот мой рисунок и так далее. Это все вот картинки жизни нашей. Это пасхальные яйца в такой вазе, это пасхальный стол. Это пиалы, которые были там модные. Тетя Женя коллекцию небольшую собирала, вот такой рисунок. Ольга Владимировна заставила нас, таких маленьких, все это писать. И писать аккуратно. Сначала это было на черновиках. Это летом, представляете себе, она с нами делала прогулки в степи, везде,
она
всюду.
Она все проверяла, а потом уже мы переписывали сюда.
А вот это она уже сама перевела для пост. Кто стучится в дверь ко мне? И она чудно перевелась с такими рисунками.
А это где-то издавалось, кроме вашего журнала, перевод?
Перевод нет. Очень талантливый перевод на французский язык.
Как же это все сохранилось у вас вот в эти тяжелые
это
годы?
Это сохранилось каким-то чудом.
Как это сохранилось? Почти ни у кого ничего не сохранилось. Да. А у нас же сколько альбомов.
Мы 6 лет жили в одиночестве, без всякого взрослого.
Сколько вам лет тогда было детям?
Наташе было 16, мне было 12, а Алёше еще не исполнилось 8.
После ареста ваших родителей, да, вы остались одни? В каком году это было?
Без папы мы остались последний раз в 1938 году, 22 июня. А без мамы мы остались в ночь с 3 на 4 июля 1941 года. И без тети.
Но как вот вы, трое детей, выживали в это непростое время? Наверное, благодаря вам все-таки это, Наталья Андреевна, да?
Ну как нет, только Божия Матерь. Это, конечно, мамочка молилась.
Можете вы вспомнить, если вам не очень тяжело, эти годы, когда вы остались втроем? Какие усилия вы прилагали, чтобы сохранить жизни да? своих братьев и сестер?
Главное, уже голод же. Хлеба нет. Ну вот я 500 грамм получала. Работала я. Меня это устроили тоже в эмиграции, еще оставалась семья там Барвинский. Он меня устроил работать в эту швейную мастерскую образец. Массовый цех был, обмундирование. Мы шили на фронт. Нижнее белье мы шили и верхнее для солдат.
До этого вам не приходилось шить? Вы научились там, да?
Нет, конечно. Мама шила, но я, у нас мама была зингерская такая машинка. У нас половина барака была закройный цех. Это вот такие длинные-длинные столы вот в пол барака. И вот они вот этими ножами, бригадиры наши, краили материю. И вот таким толстым слоем каким-нибудь получалось. И потом вот ножом они вот по лекалам эти вот отверстия вырезывали все вот эти. И потом раздавали. А кусочки, которые оставались уже, лоскуты.
Можно было взять, да?
Не можно было, но бригадир как поощрение давала. Ну и мне перепадало.
А эти лоскутики как использовали?
Эти лоскутики? Что-то покажут.
Тоже сохранились они у вас?
Случайно. Наволочка.
Вот это наволочка, которую удалось сшить из лоскутиков из этих.
Вот, потому что у нас все пропало.
Это маленькие такие прямоугольнички.
Ну, разные потом да. уже.
Нашила телогрейки, ватные штаны, Алёша костюмчики, тапочки нам шила.
Тапочки главное. Не было обуви.
Покупала столько пара валенок подшитых, чтобы я могла ходить на рынок. Едва-едва-едва.
И камушки все мелкие, почва. Ходить-то больно было.
Несколько слоев прострачивала Наташа, и очень прочная была подошва. И мы ходили. А зимою она шила бурки из лоскутов. Шинели они чинили с фронта, которые приходили. И вот из обрезков она делала бурки. Хорошо, если удавалось купить одну пару калош на всех, потому что сыро же было. Вот так мы прожили.
А то есть одежду вы шили после работы и обувь шили для своих младшего брата.
Да, и заказы у нее были иногда, вот, значит, за какой-нибудь кусочек.
Много заказов я брала еще на тапки. Очень любили все наши тапки. Потому что вот, вы знаете, вот когда вот это вот материал...
Много слоев прострочишь.
Плотный же получается. Просрачиваешь на этой машине.
Наталья Андреевна, вам приходилось много работать и на работе, и после работы, чтобы как-то содержать своих, было брать всё из себя. А были ли в это тяжелое время какие-то радостные моменты? Да. Детство, юность все-таки всегда...
Да все время мы радовались. Да. Ну, во-первых, Новый год. Как это без елки? 44-й год был. И вот как же, ну, елку-то надо. Ну, давайте сделаем. Еще игрушки есть кое-какие. Еще сами делали.
Вы нашли, по-моему, лапки. Лапки, елки-то не было.
Ветки сплеснутые.
Настоящей ели не было в Казахстане. Засохшие эти елочки Алеша где-то такое нашел. Что-то такое соорудили. Нарядили этими игрушками. Алеша делал мастерски. Он вообще очень умел много. Его называли «золотые руки». Алеша «золотые руки». Он мастерить умел абсолютно все и очень здорово. Елка должна быть с подарками. Что придумали? Я ходила на рынок, и тогда, значит, появились продажи поштучные мампасеты. Помните такие, которые вот с ноготь величиной? Леденцы. Вот поштучные. Я потихонечку покупала это, отрывала от нашего более чем скудного бюджета. Скопили мы.
И нужно было спрятать от Алёши эти мампасеты.
Собрали мы. А потом сделали фунтики. Скрутили такие кулёчки, бомбоньерки.
Ездили на елку. И три штучки туда у нас поместилось в эти фунтики.
Была елка. Детишек собрала, соседских детишек вместе с Алешей. 10 человек. Наша 6-метровая кухонка с плитой. Все, что было можно, вытащили в проходную. В ней никто не жил. И поместились одна табуретка, на которой стояла эта елочка. И окно выходило под лестницу с таким широким подоконником. И вот девочку... Люсю, которая родилась без отца, он ушел на фронт, поставили на этот подоконник. Родители смотрели в окно, потому что им поместиться было нельзя, или в двери выглядывали. И она говорила: «Папочка, папа, алупчик мой, скоро вернешься с победой домой». Тут по-своему она говорила. «Мы ждем, не дождемся, вернись поскорей. Ты очень нам нужен, с тобой веселей». Тут, конечно, был общий рев родителей. А это была вся такая публика, которая абсолютно не знала об этом празднике елки. Ведь были годы, когда елки были запрещены, как пережиток прошлого. А тут дети для соседей делали елку с подарками, с выступлениями. Кто пел, кто танцевал на этом пятачке. Так что это была одна из наших елок. И вот в книге нашей «Линия елок», которые праздновались... Татьяна Сергеевна красной нитью проводит через все воспоминания елки маминого и Жениного детства в имении, потом в Петербурге, потом нашего детства, короткого, но еще счастливого, семейного, на Пантелеймоновской, с очень надежным, в годы запрета елки, потом уже в нашей квартире на Александровском, когда дали, это счастливейшая была последняя елка семейная, на которой был папа. А потом уже наша елка в Актюбинске в 44-м году.
Да, вот так елка прошла. Ольга Андреевна упомянула о книге и о Татьяне Сергеевне. Поясним. Татьяна Сергеевна Позднякова – научный сотрудник музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В течение ряда лет она собирала материалы о представителях семьи Абаза, прошлых и нынешних поколениях. Книга «Мне подменили жизнь» составлена по воспоминаниям Евгении Ивановны Исаевой и Натальи Андреевны Абазы. Ваши родители были людьми православными.
Не церковные. Но все равно что-то заложено осталось. Молитв мы не знали. О том, что прочитать молитва слов, был папин вот маленький такой у нас.
Есть молитва слов папин, который на первое его говение подарила ему его мама.
Еще было Евангелие у нас, папина.
У вас остался молитва слов, Евангелие. Ну, сами вы как-то не читали молитву.
У нас были иконы сохранены, и у нас все время висела икона.
Во время войны, дети врагов народа.
Я делала уборку. Полотенце у нас такое есть с мужичком, с балалайкой на заваленке.
На иконе платится.
Вот такие реликвии у нас сохранились.
Ну, это просто подвиг сохранить. Вы остались без родителей, трое детей, и все хранили.
Господь Бог, только.
Да, Санкт-Петербург, 1911 год. Папин молитва слов. А это Евангелие. Андрею в память первого говения 11 апреля 1913 года «Твоя мама». Ой, удивительный.
В 1938 году это было счастливое детство. Тетя Женя собрала все свои тряпки, продала, купила половинку саманного домика, пристроилась там комнату в сене с нашими тоже ленинградцами, которыми мы здесь встретились. И у нас есть даже копия купчей этого дома в Актюбинске. Все, и потом вот в эти последние годы, которые сейчас вот мы живем, к нам чудом каждый день, даже вот сейчас все время продолжается, какие-то крохи, но обязательно вливаются и дополняют. Вплоть до того, что Давид сейчас пришел и говорит, один из Абаза меня недавно разыскал в Лондоне. Ему около 70 лет, но он тоже из Агеевичей. Значит, это наша линия. И у него есть фотография Эраста Агеевича. Он прислал Давиду фотокопию, но очень, говорит, неудачно. Сейчас я, говорит, его пошевелю, чтобы он мне еще раз прислал.
Наши собеседницы не раз упоминали в разговоре имя Давид. Давид Хендерсон Стюарт, внук Ольги Владимировны Палин, урожденная Абаза, которая приходится двоюродной сестрой наших собеседниц. Она жила во Франции, и Давид родился во Франции, а сейчас он живет в Москве вместе со своей семьей, женой Ксенией, кстати, дочерью священника Владимира Егелла, духовника «Голоса православия», и четырьмя своими детьми. Вот так неожиданно мы находим ниточку, которая связывает и наше радио с этой семьей. Понятно, что трагедия России, которая произошла в 1917 году, многие семьи перемолола, разломила и уничтожила многих представителей. Но, тем не менее, какие-то росточки вот семьи Абаза сейчас в разных странах находятся. Да, и сейчас, может быть, можно собраться. А вот скажите, пожалуйста, подробнее обо всем об этом, конечно, о вашей семье, о ваших предках, о тяжелых моментах и о радостных моментах, которые вы пережили. Это все мы узнаем из книги, которая скоро, наверное, выйдет в широкий круг читателей. Мы обязательно сообщим нашим слушателям об этой книге подробно и прочитаем воспоминания на радио. Но вы, как представители рода Абаза, вот что вы считаете самым важным в вашем роду и что вы считаете необходимым сохранить, то, что присуще вашему роду?
Во-первых, дружба. Дружба, как сказать?
Семья. Ольга Палин, когда вот мы с ней задалась целью собрать семью, и только ее трудами мы вот соединились, тогда уже был болен наш сын Алёша, Ольга и Анна, ее дочка, пригласили нас с Алешей в Лондон, и я туда поехала с ним. Мы надеялись найти панацею, чтобы спасти сына. Но, увы, тут ничто уже не могло помочь. И когда мы вернулись из Лондона, он погиб.
Ну, такая поддержка родственная, это очень важно.
Сейчас вот, пожалуйста, все дети их.
Семья как-то объединяется, восстанавливается.
Давид разыскал, оказывается, ну, это уже, наверное, года 3, может быть, больше даже. А то он разыскал нашего двоюродного брата, его сына, в Австралии. Там не сохранился русский язык, но он все-таки что-то еще помнил. И Давид хотел сделать нам телефонную связь с ним, обещая быть переводчиком. Но поскольку Давид сам безумно занят, то это пока не состоялось. Но сама мысль, что у нас... И потом поражает разные времена, разные судьбы. По всему миру разбросанная семья. Но вот то, что нам удается узнать, нас поражает порядочность, чувство долга, любовь к отчизне, полная готовность отдать себя всего этому. Семья. Вот эти вещи, они, понимаете ли, вот живут в этом. И они передаются и нынешнему поколению. Вот поколению заграничному, им со стороны мамы там большая семья, и со стороны папы тоже большие семьи. И вот Алёшина, две племянницы, эти семьи. Вот понимаете, живёт это, как она передается? Трудно сказать. Но вот она живет где-то. И вот сразу проясняется.
У нас сейчас Ольга находится, как раз ваша племянница, да? Вот, Ольга, у вас уже дети, у вас внуки уже. Вот что вы считаете тоже важным в вашей семье? Какие качества вы стараетесь передать своим детям и внукам?
Ну, главное – любовь. Любовь между детьми, друг
они
с другом.
Вот это, когда приходишь к ним, они же все вместе.
Да, я очень с самого начала хотела, чтобы дети были дружные. Это вот самая главная цель моей была – воспитание, чтобы дети поддерживали друг друга, всегда были вместе. Это была бы опора, семья, братья, сестры.
Мы в самом начале говорили, когда о доме Абаза, который находится на Фонтанке 23, мы говорили, что там были люди очень музыкальные, там были музыкальные салоны. Если можно, давайте мы сейчас вспомним про ваш дом, потому что мы говорили на нашем радио действительно о судьбе дома Абазы, который находится на Фонтанке 23. Чем этот дом нам может быть интересен, ну, кроме того, что это, в общем-то, издание?
Архитектурное внутри было, фрески, или что, я не знаю. Но мы внутри никогда не были.
Ни разу не были в своем доме? А почему?
Об этом не только быть. Думать было нельзя.
Но сейчас?
А сейчас он тоже недоступен, потому что там тысячи всевозможных обитателей его. И мы о нем узнали только из книги Айзенштатов «Мужа и жены» по Фонтанке.
До этого вы и не знали, что это дом ваших предков.
Нет, мы знали. Нам говорили, что наш дом там. Это у нас было. Фонтанка 23. И все. А вот тут, когда возник вопрос о том, каким-то образом хотели кто-то из прихватизаторов, хотел приобрести этот дом, и, воспользовавшись его расположением в центре города, построить там бизнес-центр с нижней парковкой. И об этом узнали. Конечно, всем захотелось вернуть прошлое этого дома. А прошлое у него таково, что оно попало к Агеевичам. Там была большая очень семья. Среди них был Эраст старший, автор музыки «Утро туманное». Потом был второй Александр Агеевич. Это был министр, кроме всяких других должностей, которые он был большим, активным государственным деятелем, Александр Агеевич. Он был женат на Юлии Федоровне в девичестве Штубе, которую привезла Елена Павловна, великая княгиня, в Россию. Она собирала звездочки такие со всего мира и выращивала из них дивных певиц. В том числе и была наша бабушка, как потом выяснилось, что она была нашей. Юлия Федоровна стала женой Александра Агеевича Абаза. И после смерти Эраста Агеевича он стал основным владельцем этого дома. В это время произошла беда в доме его брата, помладше он его был. Там был еще братья, Виктор был, еще кто-то, я затрудняюсь сказать сейчас. Михаил Агеевич имел красавицу-жену, на которую положил глаз. Даже какой-то родственник в какой-то степени был этой семьи. И в конечном счете произошла дуэль. Произошла дуэль, на которой брат Михаил Агеевич был убит. А убийца через некоторое время женился на его жене, создал новую семью, взял опекунство над дедом. Он был единственным ребенком, Алексей Михайлович. Наш дед – отец нашего отца и вот этого большого семейства. Но дед с юности, по всяким различным документам, которые сейчас мы получаем и из интернета, и от, по разным другим источникам. Был очень активный ребенок. Он с юнги дошел до контр-адмирала царского флота. К нам приходят разные ниточки, то один, то другой нашел. Вот мы узнаем, и прежде всего вот бросается, так сказать, в глаза, что это был большой труженик, патриот, очень порядочный человек. Последние годы свои он провел в своем имении, это в Подольской губернии. 2000 десятин было у него большое имение. Он был там, провел последние дни. Уже было совсем накануне революции. Он чувствовал обстановку, собирал своих рабочих, своих людей, которые жили в его имении, и говорил им, что он очень хорошо, по последнему слову техники, оборудовал это имение. Там был даже маленький завод какой-то был, и масса была машин современных того времени. Он говорил, что здесь все хорошо устроено. Берегите это, пользуйтесь, не громите. Не громите. Но, увы, когда деда не стало, его могила была разрушена, и оттуда позарились на его часы, именные часы золотые были, и кортик. Так что вот такие сведения мы уже узнали много-много лет спустя. А в прошлые годы мы вообще, папочка никогда не мог об этом ничего сказать. И мы не знали состава папиной семьи. Вот.
Давайте вспомним музыкальные традиции семьи Абаза.
Да. Наш папа был очень музыкально одаренным человеком. Музыкальное образование он не успел получить. Он родился во втором году прошлого века.
Дирижером мечтал быть. Это его мечта была.
Когда произошла революция, он очень хорошо владел инструментом, рояль. И чудесно импровизировал. В годы лихолетия, когда не было никакой работы, а в кинематографе были только немые фильмы, папа сидел за ширмочкой и импровизировал, был топером. И таким образом наши друзья, которые потом еще как-то сохранились, говорили, что они специально ходили не на фильм, а слушать его аккомпанемент. И тогда, в те годы, мамочка рассказывала, что папа массу импровизировал. И была у нас большая, ну, не коробка, конечно, а ящик с его нотами. К сожалению, вот уже где-то такое после саратовской ссылки она куда-то исчезла, и ничего не сохранилось. Особенно мама любила импровизацию на восточные темы. Она говорит, это было так тонко.
Нет, мама как раз этого не говорила. Когда папа ложился отдыхать, когда была возможность, а я под бочок к нему подкладывалась погреться. И я слышала, как папа все время напевал восточные мелодии. Они в нем сидели. Я потом это вспомнила, до сердца дошло вот это вот. Какая-то женщина в Ташкенте вспоминает, что... Она говорит, ну как мог Андрей, русский человек, а так прочувствовать вот эту восточную мелодию? Представляете?
Очень жаль, что не сохранились ноты вот до наших дней, и вот, мы не можем этого вот теперь именно услышать. Вот очень именно жаль.
Вы в Ташкенте, может быть, и есть там что-то осталось.
Фонтанка 23 ассоциируется еще с, так сказать, главным, на наш взгляд, использованием его помещений. Юлия Федоровна, будучи очень талантливой певицей и имея такую возможность, в этом доме под ее руководством было организовано начало музыкального общества в России, в частности, в нас, в Петербурге. Там были такие люди, как Чайковский, как Тютчев, как Тургенев, К.Р., Полина Виардо. И в этом доме, под ее, так сказать, с ее участием она пела «Няню», в концертном исполнении была впервые исполнена опера Чайковского «Евгений Онегин». Вот об этом писали наши газеты. И вместе с Антоном Рубинштейном Юлия Федоровна стояла у истоков образования музыкального общества будущей консерватории города и страны. Она была казначеем. Свои средства она туда вносила и собирала среди своего окружения средства, которые послужили закваской, так сказать, началом консерватории. И поэтому нам хотелось бы этот дом, там было два флигеля, которые выходили внутрь двора. Кстати сказать, на заднем плане, вплотную к этому дому, примыкали еще дома Львовых, архитектора, родственники наши тоже. И там тоже интересное было все. А тут вот нам бы хотелось, чтобы дом не только был сохранен как историческое такое здание, как колыбель нашего музыкального общества, но и был бы передан в ведение консерватории и служил бы там на благо вот музыки, которая звучала всегда в этой семье.
Это очень важный факт, это очень интересный факт. Спасибо вам большое за то, что вы нам об этом сказали.
Будет решаться этот вопрос, он как-то повис в воздухе. Сначала было решено его полностью разрушить, оставив только фасадную стену. Потом это каким-то образом удалось затормозить. И сейчас этот вопрос будет решаться. Так вот, если наш, так сказать, голос имеет какой-то вес, то хотелось бы сохранить его для города, для страны, как колыбель нашей консерватории.
И надо сказать, что потомки Абазы все-таки связаны с консерваторией, да, Оля?
Ну да, вот мои дети закончили уже старшую консерваторию, а Федор учится на 5-м курсе, на рояле играет.
Продолжается эта музыкальная линия.
Дарья тоже в консерватории на рояле играет. Вторая невестка у меня скрипачка и в Большом зале филармонии
Красная.
Играет.
Все сохраняется. А вот лично у вас, у Натальи Андреевны, Ольги Андреевны, музыкальное образование или любовь?
Никакого.
У нас образование единственное, это жизнь.
Не было никаких данных у меня. Папа буквально месяц, когда вот он еще оставался с нами. А потом уже его и нет. Тут было еще.
Мама была очень музыкальная, с абсолютным слухом. Но она это не досталась, к сожалению, никому из нас троих. Но зато перешла к детям нашей племянницы, дочерей нашего брата Алёши, который с нами вот прожил столько лет, так вот один, самый младший, самый худенький. Он был настолько мал ростом, потому что только полусантиметра ему не хватило до того, чтобы быть освобожденным от армии. Но был очень такой выносливый, очень много делал, сильным был человеком во всех отношениях и очень хорошим человеком.
Вот вы прошли очень тяжелую жизненную школу, и, конечно, это удивительно, что вот в этой мясорубке, как мы называем эту мясорубку историю, вы все-таки смогли сохранить не только свою жизнь, но еще и достоинства, и знания, и все традиции вашей семьи. И вот, может быть, вы сейчас в конце нашей встречи скажете: Россия века 20-го. Что основное для вас представляет Россия века 20-го? Какую основную характеристику, какой основной след? Вот, что это такое для вас?
Вы знаете, на нашу долю упало действительно, так объективно говоря, много испытаний. Но все эти испытания оказались по плечу. Мы остались людьми, дружными очень, и были всю жизнь сначала мамиными, с папиными друзьями окружены. Потом эти друзья приводили много-много других друзей. И сейчас продолжается, круг растет. И потом у нас никогда не было чувства такого проклятия в адрес любых властей, любых людей. Было грустно, и бывает и сейчас грустно. Грустно терять близких. Очень рано ушел наш брат. И, конечно, мы сейчас часто вспоминаем, если бы он жил, видел бы свою поросль, как бы он радовался. Но так было суждено. И как-то вот никакого такого негодования,
ослабления.
Нет, осуждения, нет. Грусть есть, осознание того, чтобы навсегда, всегда, во все самые трудные моменты жизни всегда находилась помощь. Помощь друзей.
Никогда вы не жалели, что вам не удалось покинуть Россию?
Даже близко не надо.
Больше того, когда я оказалась за границей с больным сыном в семье у дочки нашей двоюродной сестры, папиной брата, дочери, там ни минуты не хотелось больше оставаться. Та жизнь совершенно... Нет. Жить надо только дома. Только дома. И как бы ни было трудно, это все пройдет. Главное, самое главное сейчас вот на закате, мы уже, конечно, перешагнули самую такую уже решающую линию человеческой жизни. Так мы сейчас безумно рады тому, что подросли и уцелели, морально уцелели, и создали такие семьи наши две племянницы. Сейчас гром грянул, здоровье у нас уже очень даже пошатнулось, но ни на секунду они нас не оставляют. Хотя сами буквально захлебываются в жизненной суете.
Спасибо большое. Эту запись мы делаем в день рождения Натальи Андреевны. Наталья Андреевна сегодня исполняется 89 лет. Она не скрывает свой возраст, поэтому я говорю. Мы от лица всех сотрудников радио «Град Петров», от лица слушателей поздравляем Наталью Андреевну. Желаем вам ну вот такой же крепости духа. Здоровья, Господь, чтобы вам тоже как-то вот помог держать в приличном состоянии. И очень приятно для нас, что вы, ко всему прочему, являетесь еще и слушателями радио «Град Петров», что у нас такая с вами связь есть. И вот, может быть, пользуясь случаем, вы скажете ваше пожелание, что бы вы хотели слышать из своих приемников, что вас особенно радует и что нам дальше надо делать?
Вы знаете, что вообще «Град Петров» — удивительная радиостанция, удивительная. И вы очень широко касаетесь самых разных тем. И всегда они звучат в добром ключе, и хочется их слышать. И вот самые страшные периоды, все-таки мы сейчас узнаем подлинную историю нашего Отечества в годы лихолетия. Всем работникам радио «Град Петров» пройти тяжелейшие испытания, которые их на каждом шагу испытывают, и так держать. И низкий им поклон за все это.
Спасибо большое.
Наши голоса сейчас все присоединяются к пожеланию продолжить работу «Града Петрова». Большое вам спасибо.
Алексей Михайлович Абаза, дед наших собеседниц, был адмиралом, помощником главноуправляющего торговым мореплаванием и портами. В его семье было 8 детей, и жили они в фамильном доме на Фонтанке 23. В доме, где заботились о расцвете культуры, города и державы, где создавалось первое в России музыкальное общество. Новые власти не просто отняли у них этот дом, но постарались избавиться от прежних владельцев навсегда. Кому-то удалось бежать из России, кто-то погиб в бесконечных, беспощадных советских лагерях. Трое детей, врагов народа, Наташа, Алюня, Алёша, чудом выжили, оставшись совсем одни. Помогло им воспитанное в семье трудолюбие, порядочность, скромность, дружелюбие, которое распространялось не только друг на друга, но и на окружающих. И сегодня мы имели счастье лично их услышать. А в доме, некогда принадлежавшем их предкам, уже не звучит музыка, не собираются лучшие представители культурных кругов Петербурга. За этот дом ведется борьба инвесторов, новых хозяев, новой России. Только не очень похоже, что их интересы выходят за круг узкособственных. Снести дом, хранящий память о прежних владельцах, и на его месте построить очередную гостиницу с подземным паркингом. Так видится нынешним хозяевам путь новой истории. Истории города, истории семейств, истории России. Этот дом, похоже, удалось отстоять от сноса. Но реконструкция с неизбежной надстройкой и мансардой полностью изменит облик здания. Так во имя чего были те жертвы, положенные на алтарь переворота, называемого революцией 1917 года? Это наш урок истории. С вами была Людмила Зотова.